И помню, мы с вами как раз рассмотрели кратенько вопрос о добрых делах. И я надеюсь, вы, может быть, как-то сумеете усвоить себе замечательные слова преподобного Иоанна Пророка, это сподвижника Варсонофия Великого, который говорил: «Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». Под трудом, разумеется, вы не думаете только землю копать, то речь идет не о какой-то только внешней человеческой деятельности или мирской деятельности, а речь идет о любом труде. И, кстати, для нас-то как раз наибольшее значение имеет тот труд, который может совершать священник, совершая богослужения, так называемые требы, и общение с людьми и так далее. Очень важно для священника, очень в высшей степени важно, что труд, истинный труд, не может быть без смирения. А если он не таков, то суетен и не вменяется ни во что. Это легко еще сказать, не меняется ни во что. На самом деле, сколько может самомнения быть еще от того же, от нашего труда. Я-то, знаете, что делаю? Что это там делают? Чепухой занимаются. А мы-то занимаемся душеспасительным делом, а не каким-нибудь. А если еще сан имеем, то уже вообще ко мне не подходи. Вот во что можно впасть. Там, где нет действительно вот осознания того, что, Господи, я делал, ты вот так вот устроил своим промыслом, что вот я этим и занимаюсь, я все равно чем-нибудь занимался. Не могу же не заниматься, правда же? Я должен даже чем-то заниматься. Каждого Бог ставит на свое место, наиболее для него, для человека полезное. А польза в чем заключается? В чем заключается польза, когда мы говорим, Бог ставит каждого человека в жизни на то место, которое для него наиболее полезно. Что это значит? Один императором, другой солдатом, третий священником, четвертый профессором, пятый студентом. Неважно, в чем польза-то это состоит? А знаете, в чем? Польза. На каждом месте служения, если хотите, в каждый момент нашей жизни, эта польза заключается в том, чтобы мы хоть понемножку, но познавали себя. Вот с той точки зрения, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. Тот, кто не познал своего ветхого человека в себе, тот, кто не видит своего падения, тот, кто не видит своей погибели, надо запомнить, тому Христос не нужен. Потому что Христос – Спаситель. А если я не погибаю, на что мне нужен Спаситель, скажите? То есть я верю, конечно, что Он – Спаситель. Я верю, Он – Спаситель, да-да. Но мне-то Он не нужен. Меня не от чего спасать. Так вот, каждый человек в своей жизни ставится на лучшее место и в лучшие ситуации в каждый момент своей жизни, с этой точки зрения, чтобы я мог видеть, познавать себя, кто я есть. И вот только из познания себя и возможно истинное обращение ко Христу, истинное обращение к Богу, истинная молитва. Бог нас ставит тут в разные моменты, да, в разные ситуации, где можно, все ясно, кто я. К сожалению, мы все время обращаем внимание на то, кто другой. Вот это вот беда. Других мы видим. А Господь призывает нас посмотреть на себя, познать себя, потому что только через познание себя возможен путь к Богу. Другого пути нет. Вот это, так сказать, одна из аксиом религиозного опыта, без знания которого мы ничего в своей жизни не приобретем. Просто ничего, ровным счетом. Поэтому наш труд, который состоит в самых разнообразных видах деятельности, состоит в труде даже, если хотите, подвижничество, если кто этим занимается. Правда, я не думаю, чтобы сейчас были такие чудаки. Правда же? Ну, особенно в духовной школе, конечно. Это было бы уже слишком, конечно. Но были, по крайней мере, такие люди, которые даже занимались и подвижничеством. Да. Вот. Все наши добродетели, они могут быть и очень полезными, и очень вредными. Слышите, вот интересно. И полезными, и вредными. Крайне вредными. Все зависит от того, на что они обращены, в каком ключе они совершаются, с какой целью. Вот. Задача, еще раз вам повторяю, задача аскетики, первейшая задача – увидеть скрытую внутри нас болезнь, грех. Вот святитель Игнатий так и писал: «Надо сперва усмотреть свой грех, потом омыть его покаянием и стяжать чистоту сердца, без которой невозможно совершить ни одной добродетели чисто, вполне». И вот в качестве примера он приводит оценку подвижниками своих добродетелей, своих подвигов. «Подвижник, – пишет он, – только что начнет исполнять их, как увидит, что исполняет их весьма недостаточно, нечисто. Усиленная деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточность его добрых дел, множество его уклонений и побуждений, несчастное состояние его падшего естества. Исполнение им заповедей он признает искажением и осквернением их. Поэтому святые, пишет он, вот это я прошу просто запомнить, омывали свои добродетели, как грехи, потоками слез. Ну, не знаю, может, вы и понимаете, я ничего не понимаю. Как вот я добродетели буду омывать слезами покаяния? Что это такое? Нет ли здесь ошибки? Не ошибается ли он тут? Или они? Омывали свои добродетели, как бы грехи, потоками слез. Что он не ошибается, это точно. Потому что я иногда читаю, бывают такие случаи в жизни, да, вдруг утренняя молитва, и там Макарий Египетский говорит: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же, помните, сотворих благое пред тобою». Макарий Великий, которого называли земным богом за его необычайную любовь к согрешающим. Согрешающим. Вообще, я скажу так, без понимания вот этой вот фразы, что святые омывали свои добродетели как грехи, невозможно понимание духовной жизни. Абсолютно невозможно. Здесь, если хотите, зарыт вот этот вот ключ, великий ключ к пониманию истоков духовной жизни. Потому что тот, кто придает значение, видит в своих добродетелях что-то великое и значимое, все. Тот человек, увы, стоит на скользкой дороге. Когда я вижу, что я, смотрите, сколько доброго я делаю. Я вижу. Значит, что во мне растет? Вы же понимаете. Я не фунт изюма. Вот что. Вот что тогда я. Сам дрянь дрянью овсю твердит, несмь, якоже прочие человецы. Вот, вот она, классическая фраза. Просто великолепная. Лучшего не придумаешь. Вот, оказывается, что. Поэтому вот эти вот слова, которыми святитель Игнатий констатирует мысль святых отцов, их подвиг, их жизнь, что они омывали свои добродетели, как грехи, потоками слез. Это есть не что иное, как, если хотите, изображение самой сути духовной жизни. Самой сути. Мы-то привыкли говорить только о чем? Что надо каяться в чем? В грехах. Еще никогда никто из нас, наверное, не каялся. Вот, простите, да, вот я согрешил чем? Что вот подал там нищему. Да, или помог кому-то вскопать там огород. Или принести воды. Или кому-то дал что-то. По-моему, никто из нас никогда и не вздумал и каяться.
Да и в голову не придет. За что шуткается? Слава тебе, Господи! Все-таки я что-то сделал. Правда? Посмотрите, что говорят святые. Поразительно. Причем не говорят, а это их опыт таков. Они увидели, как, к сожалению великому, к нашим, ко всем добрым делам примешивается то, что мы называем грех. То есть примешивается что? Неправда, ложь, обман, самообман. И все это искажает душу, наносит ей раны, корежит ее. Вот, оказывается, какие вещи. Вот в связи с этим очень важна следующая мысль, которая касается прямо духовной жизни. Нас она не касается, можете быть спокойны, абсолютно. Нас она не касается. Потому что я хочу сказать об опасности преждевременного бесстрастия. Правда, нас уж это... Даже мы закрыты от этого замечательно, мощной лавской стеною. Нам бесстрастие не грозит. Но, тем не менее, все-таки надо знать о том, что опасно, оказывается, преждевременное и даже бесстрастие. Что, оказывается, может быть какое-то преждевременное бесстрастие. Вот это само понятие, правда, странное? Сочетание такое невероятное – бесстрастие и преждевременное. Оказывается, это очень, очень серьезная вещь. Существует закон духовной жизни. Кстати, вот нам бы очень важно изучать эти законы. Их много, так вот один из них. Я его как-то упоминал. Это закон о сродстве между собою, как страстей, так и добродетелей. Или, как пишет святой Игнатий, сродстве между собой как добродетелей, так и пороков. Оказывается, о взаимообусловленности одной страстью другой. Человек, согрешающий в одном, он, оказывается, потом уже влечется к другой. Одно за другим. Помните, вот интересное интервью, не помню, говорил им или нет, один наш корреспондент спросил миллионера как-то, зачем столько денег? Такой наивный детский вопрос. Так, зачем столько денег? Тот ответил. Как вопрос, так и ответ были. Очень хороши. Вы правы, меня сейчас деньги не интересуют. Мне теперь нужна власть. Точно ответил. Замечательно. Вот оно вам сродство. Сродство страстей. И Иоанн Лесечник, ой, как много пишет об этом сродстве. Он почти в каждом слове указывает, какая страсть рождает другую, как они следуют одна за другой, как они буквально порождают друг друга. Кстати, это очень, очень важно знать, потому что человек иногда хочет сразу победить то, знаете, болезнь. У человека вот, ну, аллергия. И он начинает тут бороться. А голубчик говорит, да не это надо, не с этим бороться. А ты выясни, что у тебя вызывает аллергию. С тем борись. Выяви причину, начало болезни, а не внешнее ее проявление. То есть во всем нужна логическая, если хотите, последовательность, взаимообусловленность. Вот святые отцы указывают на то, что страсти взаимообуславливают друг друга. Причем к чему они приводят, это вещь очень серьезная. Очень важный, опять-таки, закон существует. Что, оказывается, самым страшным грехом, вот если сейчас бы так провести вопрос, самый страшный грех, кто сказал бы там гордость, кто сказал бы самоубийство, да, может быть, кто-то еще что-то сказал, самым страшным грехом является тот грех, который я совершаю добровольно, то есть имея силы не совершать его. Когда я свободен. Вы слышите? Когда я свободен. Вот я могу осудить, могу не осудить. И я чувствую, что я могу не осудить. Могу. Ну, так, ну-ка. Осудишь или не осудишь? Ой, интересно сказать. Ох, кому-нибудь. И начинается метание внутри. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Самый тяжелый грех – это тот, который мы совершаем свободно. Когда мы совершаем уже по рабству, учтите, здесь можно сказать, что мы уже являемся рабами. И в каком смысле эти грехи не столь тяжки? В каком смысле? Что в данном случае ты уже раб, но ты виновен за то, за начало виновен, когда ты свободно совершил грех. Вот это, вот этот грех, он может быть самым незначительным. Вы слышите, он самым незначительным может быть этот грех. Вы идете по улице и просто можете поднять глаза, можете не поднимать. Когда чувствует человек свободу, что он свободен, иногда он не может. Он глаза вращаются, как тарелки, и все. И он бедный уже все, идет, вытаращил. Да. Не может. А то он чувствует, что может. Самый тяжелый грех, наносящий тяжелую рану душе, совершаемый свободно. Он-то, этот грех, и является началом и источником порабощения, порабощения человека. Из него он разрушает, знаете, я бы сказал так, разрушает свободу человека. Знаете, человек вот говорит, он безвольный человек. Вот-вот-вот, уничтожается воля. Свободным грехом уничтожается сила воли в человеке. Он становится беспомощным. Вот, оказывается, какой самый страшный грех. Свободно совершаемый. Почему? Ну, всем понятно. Сам Бог не может коснуться нашей свободы. Таково величие ее. И здесь я себя проявляю. Я себя определяю. Не меня влекут или влечет, а я сам себя определяю. Кстати, нужно же знать и такую вещь. Ну, мы еще будем с вами говорить об этом, что делая грех, совершая грех, как акт духовный, я говорю не о внешней даже стороне греха, а о духовном акте. Он, может быть, это грех и мысленный, и чувственный, и внешний. Это уже другое дело. Грех всегда является актом духовным. И этим актом духовным, свободно совершаемым, мы соединяемся с духами соответствующими. Вы понимаете, какое дело? Соединяемся. Об этом очень хорошо пишет Антоний Великий. Я в свое время вам зачитаю его замечательную мысль. Мы соединяемся с этими, как он говорит, духами-мучителями. Свободно. Свободно. Я мог не соединяться. Я мог не делать, не совершать этого духовного акта. Я совершаю. Соединяемся с кем? С духами-мучителями. Не надо это забывать. Надо же понять, что почему христианство усиленно это проповедует. Вот это добро, смирение, любовь, кротость. Почему проповедует это? Ну, ради чего? Ну, скажите. Только по любви к человеку. Человек, не мучай же ты себя, голубчик. Ну, что ж ты делаешь? Ну, не садись ты на эту раскаленную сковороду. Ну, нельзя же. Ну, нельзя. Это тебе жарко, а мне ничего. Да и валдырь вскочил на одном месте. И вопит потом. Вот, оказывается, в чем дело-то. Предупреждает христианство. Вот как наука открывает законы природы и говорит, нельзя их нарушать. Нельзя, иначе будет плохо. К чему это приведет? Знаешь. То же самое в мире духовном. Нельзя нарушать эти законы. Грех – это нарушение законов нашего естества, нашей человеческой природы. И он, этот грех, это нарушение, естественно, приносит свои результаты. Так вот, в отношении, значит, вот этого закона о сродстве между собой, как добродетелей, так и пороков, то есть взаимообусловленности, последовательности, причем особое внимание, вот надо обратить на то, что свободно совершаемый грех является самым страшным. Вот здесь замечательная мысль у святителя Игнатия. Он пишет, по причине этого сродства произвольное подчинение одному благому помыслу влечет за собой естественное подчинение другому благому помыслу. Стяжание одной добродетели вводит в душу другой добродетель, сродную и неразлучную с первой. Видите, как интересно? Я вот сказал о грехе, то же самое относится и к добродетелям. Напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу, понимаете, что такое произвольное? То есть вольное. Вот надо бы уже вот язык, вот даже, видите, 19 века язык уже надо бы прям вот немножко изменить, чтобы он был более доходчив, более понятен. Вот, произвольные, то есть вольные, то есть свободные, не вызванные со стороны какими-то вещами. Так вот, напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому. Стяжание одной греховной страсти влечет душу другую страсть, ей сродную. Злоба, сказали отцы, не терпит пребывать бессупружную в сердце. Не терпит, обязательно влечет к себе и другое зло. Вот. Вывод отсюда совершенно очевидный. Так называемые мелкие грехи, но совершаемые свободно, приводят нас в конечном счете к тяжким скорбям и страданиям и трагедиям в жизни. Насколько вот важен этот закон? Знаете, у Исаака Сирина настолько замечательна эта мысль, что я не могу не зачитать вам. Послушайте вот. «Премудрый Господь благоволил, чтобы мы снедали в поте лица хлеб духовный. Установил Он это не от злобы, но чтобы не произошло несварение, и мы не умерли. Каждый добродетель есть мать, следующая за ней. Если оставишь мать, рождающей добродетели, и устремишься к взысканию чери прежде стяжания матери, то добродетели эти становятся ехидными для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь». Ой, как интересно! Ничего себе! Эта добродетель может становиться ехидной для души. Вы когда-нибудь слыхали такое? Вообще, такие удивительные вещи тут встречаешь. Просто странно, когда вот касаешься изучения вопросов духовной жизни. Добродетель является ехидной. Почему? Какая? Преждевременная. Ты еще не приобрел, не прошел первой ступени, не прошел первого этажа, а уже лезешь на десятый. Голубчик, занимаешься противоестественными вещами, глупостью, погибнешь. Вот, поэтому святые отцы предупреждают и говорят об этой, о строгом соблюдении закона последовательности. Видишь молодого, летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Не прыгай, а иди. Иди царским путем, как говорили отцы. Падший ангел, цитирую я, старается обмануть и вовлечь в погибель, предлагая нам не только грех в разных его видах, но и предлагая несвойственные нам возвышеннейшие добродетели. Вы знаете, вот это все, оказывается, имеет прямое отношение к тому, что, если хотите, составляет сущность религии вообще. Вот. Я говорю с духовной стороны. А знаете, что это такое? Религия – это связь. И поэтому сущностью религии является то, что осуществляет эту связь. Это молитва. Только в молитве происходит вот этот, вот говорим, как мы, контакт. Вот этот выключатель или включатель. В молитве. Здесь дух человека способен соединяться с Духом Божьим или, напротив, отлучаться от него. Вот это вот предупреждение, о котором сейчас я говорил, имеет прямое отношение к молитве. И самое серьезное. Мы вот часто говорим об этом. А что такое молитва и как это молиться, об этом что-то, ну, просто говорим и все. А как? Ничего не говорим. А оказывается, здесь все не так вот просто, элементарно, как нам кажется. Оказывается, нужно знать, как молиться. Есть правильная молитва, есть неверная молитва. Есть неверная молитва. Есть молитва, которую мы привести к самым печальным последствиям. Вот. Прежде всего, конечно, святые отцы говорят о том, что молитва есть матерь всех добродетелей, что она есть и основание, и существо нашей духовной жизни. Это все понятно. Говорят о том, что молитва Человека, который не прощает других, не принимается Богом. Остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. Так сказать, эти вот такие условия, ну, наиболее очевидны. Об этом все говорится. Но есть еще целый ряд вещей, не зная которых, можно, что называется, очень далеко пойти. Вот особое внимание святые отцы уделяют молитве Иисусовой. Это интересное, кстати, явление. Молитве Иисусовой. Этим совсем не исключается совершение молитв, ну, правила молитвенного. Но правила молитвенные обычно совершаются только в определенное время, только утром, вечером, может, кто-то днем, и все. И оно состоит из чтения определенных молитв. Но ведь человек-то должен дышать целый день, все время. Поэтому особенно большое внимание уделяется молитве Иисусовой. Но то, что я сейчас вам прочту, это относится не только к молитве Иисусовой, а к молитве и вообще. Первое предупреждение, которое связано вот с чем. В упражнении молитвы Иисусовой есть свое начало, своя постепенность, свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение, видите, даже говорят, упражнение, знаете, как у спортсмена, упражняются, идут бедные, и упражняются, трудятся. Оказывается, также надо упражняться в молитве Иисусовой, вы слышите? То есть понуждать себя к молитве, а не просто так. Упражнение, какое сильное слово. Так вот, начинать сначала, а не с середины и не с конца. Вот что это значит? Вот это надо знать. Что это значит сначала, что значит середины, что значит с конца? Очень важно знать. Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвниками, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Начинают с середины те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Значит, середины те, которые хотят следовать советам вот тех отцов-безмолвников, которые находятся вне суеты житейской и которые предлагают подчас такие способы, даже сопряженные иногда с внешней стороной, с телесной стороной, которые, будучи приняты нами, приведут к печальным последствиям. Или полностью нас отвлекут от сути молитвы, или приведут к еще более худшим результатам. В частности, он говорит, начинают с середины те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. Я прокомментирую это немножко. Есть молитва, который называют устной или гласной. Та молитва, которую мы произносим языком, вслух или про себя. Но, наверное, вы могли заметить, что когда даже про себя произносим молитву, у нас даже и язык шевелится. Это называется устная или гласная молитва. А некоторые произносят ее даже вслух или шепотом. Ну, кому как это удобнее. Это называется гласная молитва. Связана она с чем обычно? С понуждением себя к вниманию. Следующая ступень, если человек упражняется в этом, слышите, упражняется в этом, внимательно, пусть вслух произносит, но внимательно произносит эту молитву, внимательно молится, то постепенно эта молитва может стать умственной молитвой. Когда она произносится уже без речевого аппарата, Так же, как вот мысли у нас. Когда мы мыслим, думаем, у нас же язык не шевелится, правда? Мы же не говорим. А сколько мыслей у нас? Какой веер? Бесконечный. Так вот, молитва может быть, оказывается, и умственной. Следующий этап. Если человек правильно здесь молится, сейчас мы поговорим об этом, то следующий этап, который дается Богом, но который, как вот пишет Игнатий Брянчанин, ни в коем случае нельзя самому. Он говорит, это с середины начинают те. Следующий этап – это соединение ума с сердцем. Когда в ответ на внимательную, покаянную молитву начинает постепенно откликаться сердце все больше, сердце, и затем происходит неизъяснимый акт, который дается Богом и только Богом, акт соединения ума с сердцем. То есть, когда ум говорит, и сердце откликается, и дышит, и, как они говорят, горит тоже этой молитвой. Вот это соединение ума с сердцем происходит не по воле человеческой, а исключительно по воле Божией. Эта молитва, как правило, становится непрестанной. Она совершается, если хотите, в любом состоянии человека. Что бы он ни делал, что бы он ни читал, что бы он ни смотрел, с кем бы даже ни разговаривал. Эта непрестанная молитва есть действительно дар Божий. Но есть и более высокая ступень молитвы. Ну, теоретически нам надо знать эти ступени. Есть более высокая ступень молитвы. Это молитва, которая совершается без молитвы. То есть, что это значит? Это молитва, которая совершается в полном молчании ума и всех сил души, в полном мире души. Это молитва, как говорят святые отцы, дух молится в человеке. Без слов, без понятий, без прошений. Это действительно дух человека, весь обращен к Богу. Эта молитва еще иногда называется созерцательной молитвой. Исаак Сирин писал об этом молчании. Молчание есть тайна будущего века. В то же время о другом говорит, а слова – суть орудия этого мира. Мы все находимся именно вот в этой стороне. Мы пользуемся орудиями этого мира, этими словами, этими мыслями и так далее. А есть, вот видите, такая высокая ступень. Но это уже высшая ступень, она была доступна только пустынникам, отшельникам. Люди, которые действительно отреклись от всех связей с миром, которые пребывали в непрестанной умно-сердечной молитве. И таковым даже эта созерцательная молитва только давалась иногда. Как Макарий Великий об этом писал, что только Бог постоянен, человек изменяем. И иногда Господь дает вот такие состояния. И если бы Бог не отнимал у него этого состояния, то он бы не смог даже из него бы и сам выйти, настолько оно велико. И он бы даже мог погибнуть, в смысле от того, что он не ел бы, не пил, и только пребывал в этом созерцательном состоянии. Эти состояния, конечно, велики, и они влекут фантазию, конечно, человеческую, еще бы. И многие влекутся вот к этому, хотят начать молитву с конца. Начитаются вот этих вещей и сразу уже ждут осияние светом фаворским, обязательно фаворским, не меньше, конечно. Вот. и прочих всяких благодатных переживаний и сладостей. Кстати, чем наполнена книга «Откровенные рассказы странника»? Он весь горит этим. Только и советует этому. Влечется только к этому. Да. Это вот, к сожалению, и книга, имеющая какой-то авторитет. Так вот, я хочу сказать, Макарий Египетский в своей 8-й беседе пишет об этом состоянии следующее. «Иногда внутренний человек с великим услаждением восхищается в молитвенное состояние, в бесконечную глубину оного века. Тогда и помыслы насыщены и пленены божественным, небесным, беспредельным, непостижимым и чем-то чудным, чего человеческим устам изречь невозможно. В иной час он – сын царев, так твердо уповает на Сына Божия, как на Отца. Отверзаются пред ним двери в соразмерном числе, например, из 100 обителей в другие 100 обителей. И обогащается он, и в какой мере обогащается, в такой же показываются ему новые чудеса. Ему, как сыну и наследнику, вверяется то, что не может быть изречено естеством человеческим или выговорено устами и языком. Богу слава! Аминь!» Так он пишет. А Симеон Новый Богослов пишет: «Если он умно воссияет в твоем сердце или в уме, как молния или как великое солнце, то что он может сделать душе озаренной? Не просветит ли ее и не даст ли ей точно познать того, кто он есть? Ей воистину так бывает и так совершается. Так открывается благодать Духа, и через него, и в ней, и сын с отцом. И таковой человек видит их, насколько возможно ему видеть, и тогда от них, тому, что касается их, он неизреченно научается, вещает и всем другим то описывает». Послушайте дальше. «Излагая богоприличные догматы, ибо таким образом они божественный символ сложили». Вы слышите, откуда догматическое учение Церкви? Обращаю ваше внимание, что на всех Вселенских соборах присутствовало и подчас немалое число вот таких великих святых. Их влияние было огромным. Вот как сложили они богоприличные догматы, божественный символ. Не просто, знаете ли, от напряжения ума и мысли, не в силу своих талантов, а Духом Божьим. Так вот, вот видите, оказывается, с середины начинают те, которые пытаются ум сами свести в сердце. «Ты, Господи, неизвестно, когда тут мне соединишь ум с сердцем, а я сейчас сам постараюсь это сделать, поскольку я слыхал, что это такое бывает». Абсурд и прелесть. Другого слова не скажешь. Тем более с конца начинают те, которые уже ждут вот этого фаворского света озарения и быть сыном царским, перед которым отверзаются 100 дверей, 100 за 100 и так далее. Как надо? Надо как? Вот это самое важное. Должно начинать сначала, то есть совершать молитву с вниманием, благоговением, с целью покаяния. Вот три важнейших компонента – вниманием, благоговением, с целью покаяния. Заботьтесь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. Особенное при этом попечение, самое тщательное, должно быть принято о благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Единственно на нравственности, приведенной в благоустройство евангельскими заповедями, может быть воздвигнут невещественный храм богоугодной молитвы. Тщетен труд, зиждущего на песке, на нравственности легкой колеблющейся. Вот, оказывается, где начало молитвы. То, с чего человек начинает свою христианскую духовную жизнь. Без молитвы нет духовной жизни. Это надо нам, друзья мои, запомнить. Без молитвы какой? Не в том смысле, что мы вычитываем там молитвы. Тут может быть никакой молитвы абсолютно. Абсолютно никакой. Молитвы может не быть. Речь идет даже не об этом. Надо совершать правила, но как надо? Можно на молитве молиться, а можно на молитве быть где угодно. Так вот, надо начинать молитву с знаний вот этих самых простых и строгих вещей. Душа молитвы – внимание. Там, где нет внимания, значит, в этот момент молитва провалилась. Надо немедленно ловить себя, понуждать себя к вниманию. Надо запомнить, что аскео – это значит упражняюсь, тренируюсь. И, может быть, нигде так неважно это упражнение, как в молитве. Молитва без внимания не молитва. И не надо себя обманывать. Вот это надо запомнить, и надо всем другим сказать. Не будем себя обманывать. Можно отстаивать какие угодно всенощные, хоть всю ночь стоять. И проку никакого не будет. Ладно, еще проку не будет. К сожалению, может быть, прок совсем другой. Возрастать самомнение, что я был. Да, я присутствовал за богослужением. Итак, вот с чего требуется начинание молитвы. Кстати, нужно еще сказать об одной вещи. Правда, нас она не касается. Да, но так, на всякий случай знать надо. Очень хорошая мне понравилась мысль у монаха Меркурия. Есть книга такая «В горах Кавказа», где он пишет: «Признак непрестанности и самодейственности в совершении Иисусовой молитвы отнюдь не является признаком ее благодатности». Правда ли интересно? Поэтому если непрестанный, значит, благодатная молитва. Молодец, точно пишет. «Отнюдь не является признаком ее благодатности, потому что не гарантирует тех плодов, которые всегда указывали на ее благодатность. Духовная борьба, результатом и целью которой является приобретение смирения, подменяется у некоторых иной промежуточной целью – приобретением непрестанной самодвижной Иисусовой молитвы, которая не является конечной целью, а лишь одним из средств ее достижения». Цель, он пишет, смирение. Правильно. Смирение мы помним откуда? Из познания себя. Молитва правильно должна привести к познанию себя, помочь человеку увидеть себя, открыть свою душу. Как писал преподобный Петр Дамаскин: «Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской». Вот, оказывается, к чему правильная молитва приводит человека. Открывает ему душу, его собственную душу, которую, к сожалению, мы не видим. Вот в связи с этим очень важно понять, что неправильная молитва ведет к прелести, то есть к самомнению, к мнению о своей, если хотите, христианской какой-то уж, не знаю, какой высокой жизни. И это очень тяжелая вещь. И особенно ею бывают поражены люди, не знающие, не умеющие правильно молиться, но усердно, вы слышите, усердно пребывающие в храме, служащие в храме и так далее. Я зачитаю вам одну очень серьезную цитату. «Не без основания относят отцы к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех, которые, отвергнув упражнение молитвы Иисусовую и вообще умные делания, удовлетворяются одним внешним молением, то есть неупустительным участием в церковных службах». Ух, какой он, знаете, такой православный человек, все службы посещает. «Неупустительным участием в церковных службах, неупустительным исполнением келейного правила, они не могут избежать мнения», то есть самомнения. «Устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается, послушайте, что встречается очень редко». потому что внимание научаемся преимущественно при упражнении молитвою Иисусовою. Это же правда. Устные и гласные моления, то есть когда мы читаем молитвы, поем молитвы и так далее, тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко, потому что вниманию научаемся преимущественно при упражнении молитвы Иисусовой. Вот я помню, сколько учился лет в семинарии, в академии, так ничего не научился. Печальный опыт, который как бы хорошо, чтобы стал уроком для других. Можно всю жизнь читать молитвы, всю жизнь совершать любые богослужения и так не научиться молиться. Внимания как не было, так и нет. Хотим научиться вниманию? Надо поставить себе за правило, хотя бы небольшое самое правило, да, приучать себя к молитве Иисусовой. Никто же не заставляет вас что-то совершать невероятное. Пожалуйста, сидим ли, лежим ли, идем ли? Кто мешает нам на несколько секунд оторваться и с вниманием, благоговением и сокрушением сердца произнести несколько раз молитву Иисусову? Это надо делать, так же, как делают атлеты, постоянно тренируясь. Постоянно тренируясь. Так это надо постоянно делать. Тот, кто не будет этого делать, тот никогда не приучит свой ум, а тем более свое сердце, к молитве. Так и будет он бедный всю жизнь совершать службы, присутствовать за службах и никогда не помолиться. Вот беда-то. Гигантское время проводят христиане и священнослужители в храме. Гигантское время. Это колоссальное. И представьте себе, пустую. Пустую. Что хуже придумать? Трудно. Более того, что пустую. Еще какое самомнение начинает расти. Игнатий Брянчина пишет об иноках, которые не упражняются в молитве Иисусовой, но у которых какое мнение, самомнение это какое. И это касается не только иноков. Это касается любого христианина. Кажется в храме, кажется богослужение, а на самом деле мыльные пузыри. Все святые признавали себя недостойными Бога. Этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшую их души гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им. Иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впали в самообольщение, совершенное омрачение, причислились по духу своему к духам отверженным. Распяли Христа как раз те, всю жизнь провели в храме. Слышите? И нет сомнений, ни разу не помолились. Всю жизнь в храме. Вообще перспективы у нас хорошие. Лучше не придумаешь. Очень важным моментом в духовной жизни, который сейчас особенно актуален, этот момент, да, это вопрос о наставнике. Очень, вы знаете, трудно действительно человеку не спотыкаться в духовной жизни, если нет помощника. Я сказал помощника. Ой, как это хорошо было бы. К сожалению, мы ищем не помощника, а ищем кого? Приказывающего человека. Кто бы взял на себя, как вот я зачитывал, всю ответственность за все наши поступки и деяния, да, и принимал решения за нас и вместо нас. Сейчас я вам скажу просто беда сущая. Вот эта психология тоталитарных сект, которые нас окружают, она прям насыщает какую-то атмосферу прям жизни и, к сожалению, сильно проникает в церковь. Человек, который, кажется, ничего еще не понимает в духовной жизни, даже не предпринял ни малейших еще шагов к этому, но, будучи рукоположен или став монахом, уже начинает всех учить. Это сущая беда. Ну как учить еще? Приказывать. Сейчас совершенно, я вам скажу, исказилось учение о великом аскетическом делании, которое называется послушание. Совершенно искажено. Перемешали все, все смешали в кучу. Забыли, что такое послушание наставнику, духовному руководителю. Кто такой духовный руководитель? Какие отношения должны быть между ними? Я попытаюсь сейчас немножко сказать на основании вот святоотеческого учения, что это такое, и, может быть, поговорим в связи с этим об этих вещах, да. О чем говорят отцы? Говорят, да, трудно без руководства, живого руководства, без живого человека. Очень трудно. В то же время, о чем не предупреждают? Об очень большой осторожности в выборе руководителя. Очень большой осторожности. И огромной опасности принять бездуховного старца за духовника. То есть принять человека не за того, кто он есть. Не увидеть, кто он есть, и принять его за кого-то более высокого. Сейчас ведь вы знаете, как ищут, сколько раз в лавре приходят, где вот такой-то святой старец, или где вот такой-то прозорливый. Ну, понимаете? Прям уже все. Им уже сказали, и они верят. Идут к прозорливому и чудотворцу. Это просто беда какая-то. Первое, значит, о чем предупреждают отцы? О большой осторожности в выборе руководителя. Второе, о правильном отношении к духовнику. Оно может быть правильным, может неправильным. Слышите? Может, оказывается, быть и верным, и неверным. Каким? Об этом сейчас мы поговорим. Просто кратко только скажу. Правильное отношение к духовнику в современном мире, в современной ситуации, в том, не только современной, не думайте, что сейчас, уже достаточно давно. Это отношения какие? Отношения дружбы, отношения совета, отношения помощи, если хотите, отношения товарищества. Дружбы и любви. Какие неверные отношения? Какое неверное? Знаете. То, что в тоталитарной секте. Приказ. И абсолютное, полное, бескомпромиссное, категорическое послушание. Неверные отношения. Глубоко неверные. Почему? Об этом поговорим. Третье, о чем говорят они, и очень важное, и становится отсюда понятным первые вот эти два. Святые отцы предупреждают и говорят об оскудении и исчезновении духоносных наставников. То есть каких это духоносных наставников, нужно понять. Те, о которых мы читаем, могли видеть душу человеческую. Не изображать из себя, что он видит, как это очень любят, подчас делать, а которые действительно видели. Святитель Игнатий, который сам был святым человеком, который, кажется, сам был таким наставником, писал: «Богодохновенных наставников нет у нас» с восклицательным знаком. Я его привожу, я вам приведу еще и других, как об этом пишут другие отцы. Потому что можно подумать, мало ли, что один пишет. Кстати, он великолепно знал монашескую жизнь своего времени, XIX века. Был благочинным всего Северного округа, как вы знаете. Посещал многие монастыри. Здесь сколько он монастырей посещал, в Лавре сколько раз он бывал. Сам окончил свою жизнь в Николо-Бабаевском монастыре на Волге. Да. В общем, он великолепно знал монашескую жизнь. И что пишет? богодухновенных наставников нет у нас. То есть те, которые действительно могли видеть душу человека. Вы учтите, что это значит, друзья мои. Вы знаете, почему мы друг друга не видим? Мы души друг друга не видим. Это такая милость Божия, что если бы даже вдруг Бог открыл бы, избави Бог, Господи, ради Бога только убери. Почему? Будучи сам страстным, я увидеть, что в душах других людей творится, вы знаете, что со мной было бы? Ужас! Только бесстрастный человек может увидеть, что происходит в душе другого человека, и не только не осудить его, не только не заразиться этими страстями, которые там, знаете, как змеи крутятся, а отнестись к нему с полной любовью и дать надлежащий совет. Только бесстрастный может человек. Поэтому, кстати, один из таких важных моментов духовной жизни, на который стоит обратить внимание. При правильном подвиге, человек никогда не видит никаких духов, никаких бесов. Это, так сказать, видение духа открывается, если хотите, на самой последней высочайшей степени духовной жизни, когда человек достигает уже такого бесстрастия, что может увидеть эту мерзость и не заразиться ею. Когда же вы услышите и увидите, и прочтете, как какой-нибудь там духоносный старец уже в юности своей уже видит бесов, и уже они ему наносят там побои и прочее, знайте, первый признак прелестного состояния этого старца в кавычках. Прелестного состояния. Это нужно просто знать, эти вещи. Вот так. Ну, а теперь значит, о наставнике. Я что хочу вам привести мысли святых отцов по этому чрезвычайно важному вопросу для нашего времени. Еще раз повторяю. Трудно без наставника. Очень трудно. И наставника найти в 1000 раз труднее. Что делать? Как быть? Что, вообще остаться, если нет духоносных наставников? Что, вообще, значит, без руководителя быть? Или как быть? Вот вопрос, перед которым стоит каждый искренний христианин. Прежде всего, о выборе духовника. Прежде всего, вопрос, актуальный для нашего времени. Еще раз повторяю. Кассиан Римлянин преподобный пишет: «Полезно открывать свои помыслы отцам, но не каким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред». Действительно, легко увлекаешься, просто видишь, когда человека пожилого, убеленного сединами, кажется, говорящего тихим голосом и так далее, все это невольно проникаешься каким-то, кажется, уважением. Посмотрите, как предупреждает. Обратите внимание на первую фразу. «Полезно открывать свои помыслы, но никаким попало». Вы знаете, что сейчас происходит? Болезнь какая вошла. Во многие наши монастыри, особенно женские, это просто сущая беда. Игумени стали принимать помыслы у своих сестер. Ни больше, ни меньше. Административное лицо, только потому, что она игуменья. Вы подумайте только. И тем самым покажет, что она ничего не понимает, значит, или в духовной жизни, или игнорирует это полностью. Да разве это можно? Назначаемые, неизбираемые, не старица, не преподобный Сергий, который создал монастырь, к нему пришли. Все пришли к нему, а не в монастырь. Вы же понимаете? Все пришли-то. Видя его и зная его, к нему пришли. Теперь, кстати, другая ситуация. Идут уже не к игумену, не к игумене, а идут в монастырь. Подумайте только, да что изменилось? И вдруг игумени, назначаемые сверху, начинают принимать помыслы. «Ну-ка, что ты обо мне думаешь? Ах ты такая сякая немазанная!
«А что ты об этой?» – сказала. «Ах, ничего, я сейчас покажу. Ничего, я-то знаю, что ты сказала, потому что другая уже и рассказала».
И начинается, знаете ли, этот допрос, допрос настоящий по типу тех допросов, которые были в счастливые там 20-е, 30-е годы, там ГПУ или прочее,
перекрестными.
Это до чего докатиться? Вы подумайте только. Берут на себя дерзость, смелость требовать открыть свою душу мне. Мне? Кто ты? Уже как административное лицо уже должно понять, что уже этого нельзя делать. А тут еще что такое? Вопреки категорическому заявлению отцов, никому попало, а только старцам. Каким? Прям каким старцам? Вот эта болезнь сейчас, увы, расходится все шире. Это же нравится. Вы слышите, как это нравится? Мне узнать, кто чем дышит. Я все должен знать. Ай-яй-яй. И вот эта страсть, с одной стороны, любопытство и много других тут страстей примешивается, все, это расходится, эта болезнь. И я не знаю, кто может положить предел этому. По-моему, только епископы. Они могли бы запретить это делать. Дальше молчу. А вот что пишет преподобный Иоанн Лествичник о выборе духовника. Послушайте, я на кого ссылаюсь? Подумайте, на каких светил? Когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего. Вы слышите, какие сильные слова одно прямо на другим? Прежде нежели... должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить всего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача – на больного, вместо бесстрастного – на человека, обладаемого страстями, вместо пристани – в пучину и таким образом не найти готовой погибели». Вот какое серьезное предупреждение. Вы посмотрите, с какой огромной осторожностью нужно относиться. Как хорошо надо узнать того человека прежде. Как хорошо надо узнать, прежде чем войти с ним в отношения старец-послушник.